Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне на FM 101.9. У микрофона Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем нашу субботнюю вечернюю передачу. Это «Наша волна» – радио Большого Ванкувера. FM 101.9. FM 101.9. А сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
В ночь на четверг истребитель ВВС США рухнул в жилом районе в городе Империал в Калифорнии. Город расположен в пустыне в 144 километрах к востоку от Сан-Диего. На кадрах местного телеканала видно, что по меньшей мере один дом загорелся после падения. Пилот самолета AV-8B Harrier смог катапультироваться. Его доставили в местную больницу. Полученные им ранения не представляют опасности для жизни. Начато расследование инцидента. Уточненным данным были эвакуированы жители 8 домов. На земле никто не пострадал. В ту же ночь другой военный самолет FA-18E Super Hornet упал в океан при заходе на посадку на палубу авианосца USS Carl Vinson. Пилоту удалось катапультироваться, после чего он был поднят из воды на борт судна. Самолет затонул, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS. Причины крушения истребителя тоже пока неизвестны. Китае 9 человек приговорены к смертной казни за терроризм. Об этом четверг, 5 июня, передает китайский телеканал CCTV. Еще трое приговорены к высшей мере со срочкой на 2 года, что на практике предполагает замену наказания на пожизненное заключение. Всего по делу проходит 81 человек. Им инкриминируют подготовку терактов, участие в экстремистских организациях, а также поджоги и убийства. Суд избрал для обвиняемых различные сроки заключения вплоть до пожизненного. Подробность содержания приговоров, однако, не приводится. Волна арестов началась после теракта на рынке в административном центре Синьцзян Уйгурского автономного района в городе Урумчи 22 мая. Тогда два автомобиля въехали в толпу людей. Затем террористы начали забрасывать прохожих взрывными устройствами из окон одной из машин. В результате погибли 43 человека, порядка 80 получили ранения. После произошедшего председатель КНР Си Цзиньпинь ввел в регионе режим спецоперации.
FM 101.9.
На северо-востоке Нигерии, в штате Борно, члены группировки Боко Харам убили как минимум 200 человек, сообщает Associated Press. Боевики, переодетые в армейскую форму, атаковали и почти полностью уничтожили 3 деревни. По словам представителей местных властей, они предупреждали военных о том, что боевики готовят нападение, но помощь так и не пришла. Более того, в столице штата Майдугури узнали о трагедии только спустя несколько дней, когда туда добрались уцелевшие крестьяне. Не менее 10 человек погибли в результате столкновения пассажирского и грузового поездов на севере Ирана. Десятки людей получили травмы, сообщает Итартас со ссылкой на местное информационное агентство Фарс. По некоторым оценкам, в пассажирском поезде, который следовал из северо-восточного иранского города Мешхед в Тегеран, находились около 340 человек, сообщает Reuters. Столкновение произошло на железнодорожной станции в городе Дамган в 350 километрах к востоку от Тегерана. На месте происшествия начались спасательные работы, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Власти опасаются, что число жертв может возрасти.
Наша волна.
На этой неделе президент США Барак Обама и избранный президент Украины Петр Порошенко провели первую двустороннюю встречу. Как сообщает Associated Press, в ходе переговоров обсуждался кризис на Украине и пути его урегулирования, а также планы по снижению энергозависимости Киева от Москвы. Кроме того, Обама призвал мировое сообщество поддержать Порошенко, в том числе путем помощи в подготовке украинских силовиков и военных. Президент США пообещал, что силовым структурам Украины будут поставлены бронежилеты, приборы ночного видения и средства связи на 5 миллионов долларов. Встреча Обамы и Порошенко состоялась в Варшаве в рамках восточноевропейского турне американского лидера. Итальянская полиция провела масштабную спецоперацию против сицилийской мафии, пишет «Ла Стампа». В результате был арестован 31 участок группировки «Коза Ностра». Их подозревают в убийствах, похищениях, вымогательствах, ограблениях, поджогах, а также незаконном хранении оружия. Как сообщили в итальянских правоохранительных органах, в результате операции удалось разгромить сеть «Коза Ностры» на ее исторической родине, в городе Багерия, где последние десятилетия проживали самые опасные главари мафии. Их называли «головой воды». Именно эти люди разрабатывали и планировали крупные преступления. По данным прессы, в операции участвовали более 1500 карабинеров. Двое из задержанных уже согласились сотрудничать со следствием.
FM 101.9.
Россия укрепляет отношения с союзниками, в число которых входит и Северная Корея. Одним из признаков укрепления отношений между Российской Федерацией и КНДР стало решение Пхеньяна об облегчении визового режима для российских инвесторов и сотрудников российских компаний, работающих в Северной Корее. Как сообщается, инвесторы из Российской Федерации получат в КНДР уникальные условия для реализации своих проектов. Членам комиссии удалось договориться о специальном механизме поддержки приоритетных проектов на межправительственном уровне. Комиссия будет сопровождать эти проекты и, цитирую, «индивидуально доводить их до логического завершения и практического результата», пояснил глава Минвосток развития. Такие условия приняты только для россиян. Никто другой, даже китайцы, не имеют такого подхода, какой получила российская сторона. В Лондоне экскурсионный теплоход «Миллениум Даймонд», на борту которого находились 190 человек, врезался в Тауэрский мост. Как сообщает BBC, в результате пострадали 9 человек, пятеро из них госпитализированы. После аварии теплоход сумел самостоятельно продолжить движение до доков Святой Елены, где пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Причина столкновения устанавливается.
Наша волна. Волна.
Саммит «семерки» в Брюсселе не принес желаемого результата для его главного организатора – Вашингтона. Франция обязалась завершить контракт на поставку своих вертолетоносцев «Мистраль», не намерена отворачиваться от Москвы Германия и Япония. И даже Петр Порошенко признал необходимость хороших отношений с Россией. Такая же ситуация и с вопросом поставок российского газа. Лидеры стран «семерки» в совместном заявлении лишь указали на, цитирую, «недопустимость использования энергоресурсов для политического давления». «Большая семерка» собралась без России впервые за 17 лет. Отвечая на вопрос журналиста, как Путин относится к тому, что иностранные лидеры собрались за столом без участия России, президент России был ироничен и краток. Он пожелал приятного аппетита большой семерке. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозо пригрозил санкциями странам Евросоюза, участвующим в проекте строительства газопровода «Южный поток». По его словам, ЕС уже запустил процедуру о нарушении законодательства Союза в отношении Болгарии. Последуют процедуры и в отношении других стран, если не будут устранены некоторые препятствия для нашего общего энергетического рынка, сказал Баррозо журналистам в Брюсселе. По его мнению, Европейскому Союзу необходимо говорить и действовать в едином ключе при контактах с его поставщиками.
FM 101.9.
Председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы Пассе Ан Брассер обратилась к спикеру Госдумы Сергею Нарышкину с просьбой об участии делегации России в июньской сессии организации, говорится в сообщении пресс-службы Госдумы. Ранее Пассе лишила российскую делегацию права до конца года принимать участие в голосованиях, а также ввела ряд санкций. Несколько дней назад спикер Госдумы Сергей Нарышкин направил письмо председателю Пассе Ан Брассер. В послании говорится о том, что Россия не отказывается от диалога, но отвергает язык санкций, поскольку они делают сотрудничество невозможным. Председатель Госдумы готов посетить Страсбург и выступить там, но только после восстановления полномочий российской делегации. Президент России Владимир Путин и избранный глава Украины Петр Порошенко обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и подчеркнули безальтернативность урегулирования конфликта мирными политическими средствами. Лидеры стран также высказались за скорейшее прекращение кровопролития и боевых действий как со стороны военных, так и со стороны пророссийских ополченцев. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Встреча Путина и Порошенко состоялась в рамках торжественных мероприятий в Нормандии по случаю 70-летия высадки союзных войск.
Наша волна.
Тем временем украинские силовики проводят танковую операцию на Славянск. Тяжелую бронетехнику украинская армия использовала впервые с момента начала карательной операции. Ранее по Славянскам силовики обстреляли химический завод. Пожар удалось локализовать, но экологическая угроза сохраняется. На предприятии хранятся 200 тонн серы. Сам городок близок к гуманитарной катастрофе. В больницах не хватает бинтов и медикаментов. Такие же проблемы с продуктами и питьевой водой. Водонапорная станция уничтожена, а ремонтным бригадам в город не проехать. На подступах танки. Власти самопровозглашенной Луганской Народной Республики массово эвакуируют детей из населенных пунктов, в которых каждый день мирные жители рискуют жизнью, всего лишь выходя на улицу. Помогают не только детям, но и всем, кто хочет уехать. Принять эвакуированных вызвались власти Крыма. Людей размещают в оздоровительных лагерях и на базах отдыха.
FM 101.9.
А у нас в Ванкувере на следующей неделе температура воздуха около 20 градусов. Временами осадки. И мы продолжаем.
Вы слушаете не просто радио, вы слушаете радио «Наша волна».
Ровно в полночь, а точнее в ноль минут и ноль часов, запирают свои двери на тяжелый засов. Все рестораны и кафе, и только люди в галифе встают у входа и запускают злых собак в универмаг, гостиный двор, чтоб видел каждый хулиган, каждый жулик и вор, чтоб даже если он хитер, он чего доброго не спер. Добро народа. Официанты из Садко спокойно едут домой, и в их багажниках трясутся рюкзаки со жратвой. Они не курят натощак, и за спиной у них филфак, а может гидис. И у метро о чем-то спорят герои кабаков. Их давно пора разнять, да только нету дураков. Бойцы милиции молчат, и только барышни кричат: остановитесь. Ленинградское время, ноль часов, ноль минут. Ленинградское время, ноль часов, ноль минут. Ленинградское время. Блестит нездешними огнями очень модный отель. Он неприступен, словно крепость, словно цитадель, поскольку охраняют вход, как засекреченный завод, и даже строже. Стоят полковники в отставке у стеклянных дверей. Пора бы фотоэлементом заменить этих парней. Чтоб было так, заходит враг, и электрический кулак ему по роже. Зато Алиса и Лариса внутри уже давно, и скоро Джона или Криса, что в общем все равно, возьмут тихонько за хомут, посадят в тачку и свезут домой к Марине. Им тоже хочется иметь последней моды шелка. Выходит, нужно все успеть, покуда грудь высока. И значит, принцип этих дам, все флаги в гости будут к нам, вполне невинен. Ленинградское время, 00:00. Ленинградское время, 00:00.
В Ванкувере 6 часов 17 минут, и это время рекламы.
The 37th annual Vancouver Folk Music Festival comes to Jericho Beach Park July 18th to the 20th. Over 60 acts from Joan Baez, Andrew Bird, Amos Lee, and Mary Lambert to Ozo Motley and Mauritania's Noura Mintsemali. There's a world of amazing music coming to your own backyard. The Vancouver Folk Music Festival. Early bird ticket deadline is June 14th. For more information, go to thefestival.bc.ca.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Итак, пришла весна, а вместе с ней к нам в студию Вера Капинос. Вера, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, где ваша заставка?
Проехал паровоз, там теперь лежит навоз. Там, где было поле рос, там теперь один навоз. Едет по полю обоз.
Так, 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 сегодня Вера Капинос нам расскажет про навоз, да?
Ну, на самом деле, я хочу рассказать не про навоз, а про компост. Просто я песню не смогла найти никакой песни про компост, поэтому пришлось обойтись навозом. Но это близкие, довольно близкие понятия. Конечно, вы правильно поняли, что у меня начались огородные заботы. Вы, наверное, понимаете, что когда выращиваешь что-то на одном и том же месте, растения забирают из почвы питательные вещества, и поэтому ее надо время от времени чем-то подполнять, то есть удобрять. И самое, конечно, хорошее удобрение – это натуральные удобрения, естественные, органические, и среди них навоз и компост.
Так вот, компост – это что такое?
Ну, компост – это, по сути дела, переработанные микроорганизмами и червяками органические остатки. Ну,
что значит органические остатки?
Органические остатки – это все растительное, что вокруг нас может быть. Например, очистки от овощей, фруктов, которые у нас в домашнем хозяйстве.
Так что, вы должны собирать? Все?
Да, мы должны все это собирать, потому что мы, когда начали в нашей семье это собирать, обнаружилось, что 2/3 домашних отходов примерно составляют именно вот эти органические остатки. Туда же могут идти скорлупа от яиц, ракушки от моллюсков, и только надо их перемалывать. Дальше, если у вас свой дом, то, например, когда вы косите траву, эти все остатки тоже могут идти в компост. Сгребаете листья под деревьями, это тоже все может может идти в компост. Это все перерабатывается микроорганизмами и червяками, и получается такое прекрасное вещество, которое содержит в себе все нужное для растений. Нужна какая-то емкость или место, где все это будет перерабатываться. Желательно, чтобы это место было не меньше, чем один кубический метр, то есть метр на метр на метр. Может быть, вы помните в деревнях русских, если вы были, обычно бывали просто помойные ямы за домом, да? Выкопанные ямы, и туда все сваливалось. По сути дела, это вот один из вариантов. То есть, ну, эта яма должна быть больше, чем метр на метр. Существуют изготовленные промышленно компостеры. То есть такой бочонок со щелями, с прорезями в боках, с крышкой открывается, куда можно все это сваливать. Некоторые делают сами, то есть можно немножко выкопать, а потом поставить типа как стенки, либо из досок, либо из проволочной сетки. Должен быть прямой контакт с землей. Поэтому лучше либо выкопать низ какой-то, либо если это промышленная вот эта вот бочка компостера, у него внизу не дно, а решеточка. Конечно. Для чего контакт? Чтобы получить вот те самые бактерии и тех самых червяков, которые вам будут это все добро перерабатывать. Ага. Вы получаете их откуда? Из земли. Стенки не должны быть сплошными, чтобы в эту массу поступал воздух. Угу. Мы сваливаем наши органические всякие эти остатки, как было сказано, в этот компостер, в эту емкость. Но нужно соблюдать определенное соотношение. Дело в том, что для растений самые главные вещества, которые они должны получить, там, это азот и углерод. Так. И самое лучшее соотношение между углеродом и азотом – это 30 к 1, то есть 30 единиц углерода на 1 единицу азота для растений. И оптимально хорошо перебродивший, хорошо созревший компост, он как раз и содержит такое соотношение. Но в зеленых остатках, то есть вот эти фруктовые, овощные всякие обрезки, трава, какие-то сорняки вы туда тоже можете кинуть. В этих зеленых вещах обычно гораздо больше азота. Соотношение где-то бывает 10 к 1. Зато есть углеродосодержащие, сухие или коричневые, такие как сухие листья, сено, солома. И даже газеты, картонки.
Они вот что, тоже перегнивают?
Они тоже перегнивают. Это же целлюлоза. У них содержание может быть наоборот. Углерода 100 единиц, а азота 1. Вот такое примерно.
То есть все старые газеты можно туда
можно,
тоже свалить,
да.
И они все перегниют.
И перегниют. Только желательно вот газеты или коробки, их желательно разорвать на мелкие кусочки. Как правило, вот эти все метро 24 часа, они все печатаются на экологически чистых чернилах. Вот то есть газеты можно использовать. И даже не то, что можно, а нужно. Почему? Как вы подозреваете, наверное, если идет процесс гниения, то там могут появляться, скажем, мухи, да?
Да.
Так вот, чтобы мухи не появлялись, а вернее, они будут все равно, но чтобы как-то контролировать и ограничивать, лучше всего класть вот эти наши зеленые, мокрые какие-то остатки, которые мы несем в компост, а потом сверху застилать это слоем газет или картона. И тогда мухам будет трудно проникнуть туда. Дальше. Некоторые почему-то боятся, что может быть запах.
Да, правда. А как с запахом это быть?
На самом деле запах, это аммиачный запах, бывает только тогда, именно когда в этой смеси больше азота, чем нужно.
То есть не 30 к 1, а больше?
Да, ага. Это один из вариантов, как мы можем проверить, что у нас правильное сочетание. То есть этот наш компост, это нашу смесь, ее нужно регулярно увлажнять, поливать, это способствует процессам там. И по влажности это должно быть, знаете, как выжатая губка. То есть вот если вы возьмете, захватите и сдавите, если течет вода, это слишком мокрое. А. Если там явно сухо, не будет идти процесс. А вот должен быть влажный процесс. И эту смесь надо регулярно мешать, переворачивать, потому что необходим кислород, воздух для действия этих бактерий. Просто протыкать палкой, эти не обязательно так уж перемешивать, а главное, чтобы туда поступал воздух. Так вот, когда вы это делаете, когда вы перемешиваете, ворочаете, там, протыкаете, вот при этом, если идет оттуда этот запах аммиачный, значит, вы явно переборщили с зеленой массой. Значит, нужно добавлять больше сухой коричневой, то есть сена, солома, дома листья, газеты. Потому что если вы положите меньше азотистосодержащих, а переборщите с углеродосодержащими, он не дозреет как следует, этот компост. И потом, когда вы положите его уже в землю, он начнет немножко забирать из земли азот. Потому что эти бактерии, они там как бы не доработают еще, и им нужно будет доработать.
То есть это постоянный контроль должен быть?
Да, то есть рекомендуют каждый день вот это вот ворошить. Ну, каждый день у нас, например, не получается, там раз в 2-3 дня вот поливаем, увлажняем, ворошим. Я упомянула, что размер должен желательно быть больше, чем кубометр. Почему? Это критическая масса, когда идет процесс вот этот переработки этими бактериями, там повышается внутри температура. Вплоть до того, что внутри этой массы, если имеется такой вот критический размер, температура может подняться градусов до 70. При этой температуре погибают всякие болезнетворные бактерии и погибают семена сорняков. То есть, если у вас достаточно большая масса компоста и процесс идет хорошо, горячая она внутри, вы можете туда безбоязненно помещать любые свои сорняки, и даже если с болезнями были растения, они все там переработаются, и будут микробы, эти болезнетворные организмы убиты, и семена у сорняков будут убиты. У вас будет идеально чистый компост. Эта температура высокая, она развивается только в самой середине, то есть еще для этого нужно перемешивать, чтобы менять местами то, что подвергалось этой температуре, с теми холодными краями. Итак, если процесс идет правильно, то уже даже через несколько месяцев компост может быть готов.
Месяцев.
Поскольку мы, конечно, промышленно это не делаем, идеальные условия не создаем, лучше всего оставить его зреть как минимум на год, а еще лучше на два. Люди, которые занимаются огородничеством, они обычно имеют
два компоста,
как бы два,
да?
Или три. Вот у нас заняло больше года, чтобы заполнить всего лишь один. У нас был просто ящик метр на метр и на метр. Там перерабатывается, он оседает.
То есть бездонную вот,
как
бочку.
Совершенно.
Какой она и должна быть.
Так оно и есть. На следующий год что рекомендуют сделать? Положить сверху, может быть, небольшой слой земли и что-то на него посадить. Там внутри тепло, и то, что вы на него посадите, будет очень хорошо расти. Второй год сверху, предположим, тыкву или огурцы или что-то. И вот на третий год вы его открываете, и там уже он готовенький, черненький, как земля такая, прямо вот видно. И червяков, видимо-невидимо.
А что в этом хорошего, что червяки?
Червяки, это самое главное, они пускают через себя эту землю, делая ее действительно вот такой по фактуре, как нужно. Они тоже тем самым убивают всякие болезнетворные микроорганизмы. И они делают структуру и фактуру как раз такую, как нужно. Потому что компост нужен не только для доставки каких-то питательных веществ растениям. Компост также очень важен для улучшения структуры земли. Например, если грунт слишком песчаный, да, то он плохо удерживает воду. Вода проходит, растениям не достается. Когда добавляете туда компост, он как губка, он держит воду. Если грунт глинистый, что у нас типично для наших многих мест, наоборот, добавление компоста разрыхляет.
Рыбаки не крадут у вас червей?
Не знаю, может быть, они не догадываются, как их там много, и какие они там красивые, но просто это действительно изумительное зрелище, когда вы вот открываете и выкладываете, они такие красные. Они на самом деле очень красивые. Да, их там много-много-много. Ну, те, кто не делает компост сам, но хочет удобрить свою землю органическим удобрением, компостом, могу порекомендовать. Городская свалка ванкуверская занимается производством компоста, то есть специальные у них такие траншеи сделаны, и за год они вырабатывают 18 тысяч тонн компоста. И, в принципе, у них можно купить его недорого. $10 за кубометр. А кубометр – это порядочная кучка. И сейчас, в мае, можно получить кубометр компоста бесплатно.
Ух ты!
На Ванкуверской городской свалке. Говорю адрес. 5472 улица, Дельта. Это после туннеля. Еще раз. 5472 стрит. Дельта.
Хорошо.
И, кстати, там, на городской свалке, на этой, очень интересно, 4 июня будет день открытых дверей. Для всей семьи очень интересное мероприятие с 9 до 3.30. Дети могут поиграть на громадной куче песка, вам будут показано, рассказано, как там используют хищных птиц для того, чтобы отгонять всяких ворон, чаек и галок от мусора. Там много всякой техники вам дадут посидеть, подергать за рычаги, будут бесплатные хот-доги
и напитки. То есть интересно будет не только огородникам, да?
Интересно всем, но огородники смогут еще получить мешок бесплатно компоста.
Еще компост.
Да, значит, в мае вы можете получить бесплатно один кубометр, но только учтите, если вы приедете на траке, трак должен быть частный, то есть не принадлежать никакой фирме. Дадут, но попросят заплатить. Это для ванкуверских семей. Там есть автопогрузчики, только, так сказать, приезжайте и забирайте. Вот сколько всего интересного, важного даже про один компост. Ну и вообще, если подумать, вообще земля, что из себя представляет. Это настолько интересно, что в Лондоне открылась специальная выставка, которая называется «Грунт. Грязная реальность ежедневной жизни». По-английски это звучит...
Что здесь написано? Вот. Dirt. The filthy reality of everyday life.
И еще вот я хотела добавить вот что. Для энтузиастов, кто хочет действительно заняться приготовлением своего компоста, запомните такой адрес. 2150 Maple Street. Это примерно Китсилана, Maple и Шестая. Это место называется City Farmer. Это такая организация, которая занимается вот именно пропагандированием городского огородничества в Ванкувере.
Так.
И у них можно и найти полезные советы. У них там специальный сад, где они показывают, как органически выращивать. И у них есть станция для вот изготовления компоста, где они обучают разным видам. Потому что я рассказала про простейший вариант. А есть, например, где специально именно только с помощью червяков делают компосты. Такие они небольшие, очень компактные компостеры. Их держат прямо на балконе. И есть другие. То есть масса всяких полезной информации.
Может быть, кто-то примет это к сведению и заглянет по этому адресу. Ну, Вера, спасибо вам за интересный рассказ. Действительно, было здорово узнать.
Ну как, не захотелось вам тоже покопаться?
Покопаться, может быть, и не захотелось, не знаю. Но насчет червяков вы меня заинтересовали. Придем к вам на огород, когда поедем на рыбалку.
Хорошо, поделюсь, у меня их много.
Ну что ж, спасибо вам большое.
Всего хорошего, до свидания.
Опоздавших не ждут, им без нас хорошо. Кто из нас станет первым, кто сможет сказать: извини, я остыл. Южный бег как мишень в океане без дна. Южный ветер плюет солью на паруса. Южный знает, кто враг, южный не предает. Южный намертво впаян в твои поднебесного цвета глаза. Держи меня за руку долго, пожалуйста, крепко держи меня, я не пожалуюсь. Сердце в плену не способно на жалости. Если не хочешь потери, молчи. Я путь свой сама устелила пожарами, ядом отчаяния, страхами, ранами, кровью без крови, ожогами, жалами. Не отпускай мою руку, держи. Полюс молчит, мерно катит слюна по гортани туда, где рождается звук. Никаких новостей, нас берут на испуг, нас измором берут. Никаких новостей, бьет под дых тишина. Южный полюс закрыт от зимы до зимы. Безрассудочен пыл пилигримов юнцов. Не дождутся весны и рискнут на авось, и вернутся домой, посидев до корней в платьях для мертвецов. Держи меня за руку долго, пожалуйста, крепко держи меня, я не пожалуйста. Сердце в плену не способно на шалости. Если не хочешь потери, молчи. Я путь свой сама устелила пожарами, ядом, отчаянием, страхами, ранами, кровью без крови, ожогами, шалами. Не отпускай мою руку, держи. We'll be right back. холостяка. Я все ночи к тебе прижимаюсь щекой. Южный нас не пустил, не целован никем. Южный шанс упустил, и ему никогда не обняться с тобой. Держи меня за руку долго, пожалуйста, крепко держи меня, я не пожалуюсь. Сердце в плену не способно на жалость. Если не хочешь потери, молчи. Я путь свой сама устелила пожарами, ядом, отчаянием, страхами, ранами, кровью без крови, ожогами, шалами. Не отпускай мою руку, держи. Держи меня за руку. Держи меня за руку. Держи меня за руку. Мою руку держи.
Дорогие друзья, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, подошло время новостей Канады. Канадские стражи порядка поймали 24-летнего Джастина Бурка, который в образе Рэмбо устроил бойни в городе Монктон, нападая на полицейских. В итоге были убиты трое сотрудников королевской конной полиции, а двое их коллег госпитализированы с ранениями.
Задержание Бурка наблюдала певица Мишель Тибадо, поскольку преступник прятался у нее на заднем дворе. По словам женщины, Джастин не стал оказывать сопротивление, а просто вышел навстречу полицейским с поднятыми руками.
Певица добавила, что после ареста Бурка сотрудники полиции стали обыскивать ее двор. Их интересовало, где Джастин спрятал оружие. Напомним, нападение на пятерых сотрудников королевской канадской конной полиции, большинство которых скончались от полученных ран, произошло в среду вечером в городе Монктон, провинции Нью-Брансуик на востоке страны.
В Facebook и в прессе практически сразу появились изображения преступника, которого удалось снять на камеру очевидцам. Личность подозреваемого была установлена, и в 19:30 среды его объявили в розыск.
Имена пострадавших полицейских не обнародовались. Известно лишь, что среди погибших оказался констебль Дэйв Росс, который работал дрессировщиком в кинологической службе. У него остался маленький сын и беременная жена, которая должна родить в сентябре, пишет National Post.
Как сообщали в полиции, убийца был вооружен двумя автоматическими винтовками, арбалетом и ножом. Он также надел армейскую камуфляжную форму, а на его голове с довольно длинной шевелюрой была видна черная повязка. Некоторые увидели в этом попытку скопировать образ главного героя фильма «Рэмбо».
В крупномасштабной операции по задержанию подозреваемого были задействованы спецназ, авиация, а также около 300 полицейских. Больше суток местных жителей просили не покидать свои дома и не подходить к окнам.
Фактически, город с 70-тысячным населением находился на осадном положении. Были закрыты административные здания, не ходил общественный транспорт, не работали школы. Многие семьи прятались в подвалах своих домов. Люди сидели на корточках и боялись подойти к окнам.
Добавим, что Джастин Бурк был помешан на оружии. На своей страничке в Facebook подозреваемый размещал фотографии со своих стрелковых тренировок. Из постов Бурка также следует, что он интересовался иллюминатами или тайными обществами, конспирологией и брутальными образами России. В начале апреля Джастин разместил в интернете коллаж с изображением Путина с голым торсом и в окружении медведей.
По словам бывшей коллеги Джастина Кейтлин Айзек, с которой он работал в магазине Walmart, Бурк мечтал о славе, но не знал, как ее заслужить. Несколько лет назад он сказал ей, что хочет сделать что-то такое, благодаря чему люди помнили бы о нем. Конец цитаты.
Продолжаем. И снова о преступности. Полиция Торонто ведет следствие против мошенницы, обманывавшей своих клиентов под видом иммиграционного адвоката. По данным следствия, адвокат брала деньги и принимала заявления, которым не давала никакого хода. В Канаде она лишена всех лицензий и разрешений.
Ее имя Анжела Кодина, жительница Торонто. Она уже арестована. Ей предъявлены 7 обвинений в мошенничестве. В минувший понедельник Кодина предстала перед судом, где ей были представлены официальные обвинения. В полиции призывают отозваться всех жертв ее мошенничества.
Далее новости Канады. В среду вечером в Бёрнаби произошел еще один инцидент с применением электрошокера «Тейзера». Мужчина, имя которого в прессе не сообщается, ворвался, как говорится в полицейском рапорте, в чужую квартиру. Вел он себя более чем агрессивно и на требования приехавших на вызов полицейских никак не реагировал.
Один из офицеров применил по отношению к нему «Тейзер», после чего агрессор упал и потерял сознание. Попытки привести его в чувство успехом не увенчались, и к приезду скорой помощи он скончался. Независимое подразделение расследования открыло дело по факту гибели человека.
Эта организация, подобная похожим подразделениям в других провинциях Канады, проводит тщательное расследование происшествий, в ходе которых в конфликтах с полицией погибают или получают травмы гражданские лица.
В пятницу произошло очередное нападение на водителя автобуса. В 7 утра в Сёрри пассажир, войдя в автобус, заявил, угрожая дубиной, что платить не собирается. А когда водитель отказался остановиться посередине дороги по требованию этого агрессивного пассажира, то бандит просто ударил водителя в лицо прямо во время движения. Водитель резко затормозил, и нападавший убежал. Полиция разыскивает преступника.
И еще полиция предупреждает, из заключения вышел педофил, отсидевший 13 лет за изнасилование и попытку убийства подростка. На его счету и другие преступления. Орудовал Дональд Йозеф Скотт в Онтарио, но после освобождения перебрался в Ванкувер. Полиция предупреждает, Скотт очень опасен для детей и подростков, в связи с чем опубликовали даже фото преступника во всех СМИ, можете поинтересоваться.
В Дельте в средней школе отменили занятия в пятницу в связи с подозрением на эпидемию нановируса в этом учебном учреждении. Уже заболели около 300 учеников. Остальным, чувствующим себя неважно, рекомендовали оставаться дома в течение нескольких дней. Ну а больше о жизни в Ванкувере вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
18 часов 42 минуты в Ванкувере. Время небольшой рекламы.
This week on the Arts Report: film, theater, dance, books, visual art, and more. Every Wednesday at 5 p.m., the Arts Reporters explore what's fun, fascinating, campy, or critical in the Vancouver art scene. You can find bonus content on our Mixcloud, Facebook, and Twitter. Got an idea for a review, interview, or original production? Email arts@citr.ca. Listen Wednesdays at 5 p.m. or anytime on citr.ca.
FM 101.9.
Наша волна.
Короткий путь длиною в жизнь. Начало звери, ток, механизм. На перегонке с судьбой. Мертвый или неживой герой. Пусть играли мы вдвоем. Все, что выиграли, твое. Мы пропали, мы спасли. Короткий путь.
Наша волна. Волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. Главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло в преддверии старта чемпионата мира в Бразилии, куда российская команда пробилась впервые за 12 лет, посетовал на ограниченность выбора игроков. В российском чемпионате играет совсем немного молодых футболистов. В командах есть 4 русских игрока и 7 иностранцев, поэтому молодым очень тяжело пробиться в основу. Население России примерно 140 миллионов человек, а у нас всего 65 активных футболистов. Это просто смешно. За время моей работы в Англии появилось 11 молодых футболистов. В России за время моей работы появился всего один. Но я стараюсь увеличить это количество, заявил итальянец в интервью телеканалу «Дождь». Необходимым условием развития российского футбола Фабио Капелло считает появление качественных спортивных школ. Примером для подражания специалист назвал Академию футбола в Краснодаре. «Лучшая школа, которую я видел, Академия футбола в Краснодаре», заявил Капелло. Вот что критично для российского футбола – появление качественных спортивных школ. Но это замечательная академия. Их необходимо строить, ведь такая диспропорция между количеством населения и их количеством смешна. Конец цитаты. Капелло выразил надежду, что такие школы будут поставлять кадры в сборную. В Англии и Италии самые талантливые выпускники этих академий пробивались в национальную команду, добавил он. Говоря о недостатках отечественных футболистов, Капелло заявил следующее. У россиян отличная техника, но не хватает скорости, которая есть у Англии, Германии и Испании. Мы работаем над этим компонентом и стараемся играть агрессивнее и прибавить в резкости. Также большое внимание уделяем тактике. Конец цитаты. Напомним, что 2 июля Капелло назвал окончательный состав сборной России по футболу на чемпионат мира в Бразилии. Российская команда попала в группу H, где встретится со сборными Южной Кореи 17 июня, Бельгии 22 июня и Алжира 26 июня. Фаворитами Мундиаля Дон Фабио назвал Испанию, Бразилию, Аргентину и Германию. При этом, по его словам, важно с уважением относиться ко всем командам и никого не сбрасывать со счетов. У российской сборной также есть шансы, но лишь на бумаге. А тем временем представители некоторых политических партий Испании выразили недовольство суммами премиальных, обещанных футболистам сборной Испании за победу на чемпионате мира 2014, информирует Интерфакс. Ранее появилась информация, что все игроки и тренеры «Красной Фурии», являющиеся действующими чемпионами мира и Европы, в случае повторения своего успеха в Бразилии получат по 720 тысяч евро. Депутат Пабло Мартин убежден, что эта сумма является беспрецедентно большой и отмечает, что с прошлого Мундиаля, который испанцы выиграли, размер премиальных вырос на 20%. Парламентарии полагают, что такие траты являются необоснованными в условиях финансового кризиса. Испанские депутаты отмечают, что футболисты более экономически стабильной Германии получат гораздо меньше денег в случае успеха. Продолжаем о деньгах. Доходы английской премьер-лиги в сезоне 2013-2014 годов впервые в своей истории превысили 3 миллиарда фунтов стерлингов. Это 4,5 миллиарда долларов, сообщила аудиторская компания Deloitte. По данным экспертов, увеличение доходов премьер-лиги прежде всего связано с острой конкуренцией между телевизионными компаниями за право транслировать матчи чемпионата Англии. При этом более 70% доходов уходят у клубов на выплаты зарплат футболистам и тренерам. Летом 2013 года общий долг английских футбольных клубов достиг 2,5 миллиардов фунтов стерлингов. Более свежие данные пока не опубликованы. А вот в целом доходы большой пятерки. Общие доходы 5 крупнейших национальных футбольных лиг Европы – Англии, Германии, Италии, Франции и Испании – за этот же период выросли на 5% и достигли 9,8 миллиардов евро. Это почти 13,5 миллиардов долларов. Эта цифра фактически равняется половине всего объема европейского футбольного рынка, который составляет почти 20 миллиардов евро. А теперь о скандале. Есть опасения, что Катар может лишиться права проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Вице-президент Международной федерации футбола FIFA Джим Бойс заявил о намерении поставить вопрос об этом перед исполкомом организации, если выяснится, что Катар был выбран местом проведения турнира благодаря подкупу членов исполкома FIFA. Информацию о коррупционных методах, использованных в 2010 году экс-главой Азиатской конфедерации футбола катарцем Мохаммедом бин Хаммамом, распространила Санди Таймс, основываясь на данных собственного расследования. Отметим, что официальным расследованием дела занимается глава комитета по этике FIFA Майкл Гарсия. Если отчет Гарсии покажет, что при выборе места проведения чемпионата 2022 года были допущены нарушения, я без проблем порекомендую исполкому провести новое голосование, отметил Бойс, которого цитирует Sport Express. Если Гарсия представит конкретные доказательства, то FIFA серьезно рассмотрит вариант с новыми выборами. Конец цитаты. По данным источника Sunday Times, который основывается на множестве документов, включая банковские операции и электронные письма, еще за год до голосования, проведенного в декабре 2010 года, бин Хаммам начал продвигать кандидатуру Катара коррупционными методами. Например, чиновник подкупом заручился поддержкой 4 африканских членов исполкома. Он же выплатил представителю Океании в исполкоме Рейнельду Темари 305 тысяч евро и добился временного сохранения Темари места в руководящем органе FIFA, несмотря на коррупционный скандал с его участием. В общей сложности, по данным британской газеты, бин Хаммам потратил 5 миллионов долларов на различные взятки должностным лицам, сыгравшим роль в получении Катаром права проведения чемпионата 2022. Напомним, бин Хаммам был отстранен от работы в FIFA, когда выяснилось в 2011 году, что он пытался купить голоса на выборах президента FIFA. Но к тому моменту Катар уже был утвержден хозяином чемпионата мира 2022 года. И о поддержке спорта в России. Москва станет стартовой площадкой паралимпийского спорта. Будущих спортсменов отберут в детских реабилитационных клиниках и начнут тренировать под постоянным наблюдением врачей. Такую программу накануне представили Сергею Собянину, сообщает российская газета. Сейчас паралимпийцами чаще становятся взрослые люди, которые решают заняться спортом после серьезных травм и ампутаций. Но вскоре к ним присоединятся дети-инвалиды. Первичный отбор пройдет в реабилитационных центрах. Здесь врачи-реабилитологи порекомендуют родителям, какой вид спорта подойдет их ребенку в зависимости от его заболевания и физических возможностей. В дальнейшем влияние спортивных нагрузок на детский организм будут отслеживать не только тренеры, но и медики. На последней Паралимпиаде каждую третью золотую медаль завоевал москвич, напомнил Собянин во время посещения научно-практического центра детской психоневрологии. НПЦ в последнее время активно занимается развитием паралимпийского движения, помогая молодым атлетам готовиться к соревнованиям мирового уровня. Новую программу подготовки паралимпийцев опробуют именно здесь. Собянин отметил, что власти Москвы немало сделали для поддержки инвалидов и их семей в этом году. Сообщается, что более 70 тысяч человек прошли медобследование, а многие помогли с трудоустройством. Важно то, что мы не просто помогаем формальными выплатами, а оказываем помощь семье в том, в чем она действительно нуждается, считает столичный мэр. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Ну что ж, перед тем, как закончить нашу передачу, мы единственное хотим добавить к новостям спорта о том, что Мария Шарапова сегодня завершила турнир победой на... как это называется турнир?
Ролан Гаррос.
Ролан Гаррос, да. Завоевала.
Гранд Слэм.
Гранд Слэм. Еще один хороший кубок и титул, да.
Поздравляем.
Поздравляем. Ну и, наконец, все-таки мы завершаем нашу передачу.
Не забывайте заглянуть на наш сайт www.нашаволна.com. Через несколько минут передаем эфирную эстафету нашим канадским коллегам по CITA FM 101.9.
Это будет передача Happy Hour. И мы прощаемся, наконец-таки прощаемся с вами. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
До свидания.